Дорогие отцы, я уверен, что у вас, конечно, много вопросов, которые вы задаете мне сейчас мысленно, но, может быть, что-то зададите вслух, то, пожалуйста. Вообще-то я предпочитаю мысленно отвечать. Тут я говорю, на все любые вопросы отвечу мысленно.
Алексей Ильич, спасибо, Господи, вас за то, что вы к нам приехали, прежде всего, конечно. И мы много имеем вопросов и совсем мало имеем часто ответов, хоть пытаемся их найти. Жизнь резко так изменилась, и мы часто видим сегодня, что как-то в церкви больше мероприятий происходит. То, что вы говорили, это больной вопрос для нас. И как-то с этим бороться никто не знает. Как тут можно действительно нам найти ту грань, когда и общественное какое-то дело, вроде бы оно там нужно, но мы замечаем то, что собираются люди на какие-то праздники, юбилеи какие-то происходят, крестный ход, народ собрался, все задействованы, епархии сейчас разделились, священникам дают те или другие какие-то поручения, благословения, они бегут туда, бегут сюда. Вот. И в результате от этого очень сильно страдаем. Я когда-то служил в таком селе, в Большом, когда был еще совсем молодым священником и наивным, я думал, приеду, буду служить, и сейчас народ сразу в церковь пойдет. Действительно, народа пришло очень много в первый день. Но оказалось, просто посмотреть на молодого священника. А потом все было как обычно. И сегодня многие надеются, что через мероприятия в церкви, через нашу, как говорится, вот эту деятельность, многие-многие придут и наполнятся наши храмы, которые мы строим. И действительно, как говорится, будет расцвет православия. Но вот я посмотрел Вознесение, вечернее богослужение в день Вознесения, Великий Прокимен. У меня в селе стояли в основном женщины и старушки, человек 20-30 на вечернем богослужении в день Вознесения, а в городском храме у меня стояло всего 9 человек. И тех людей, которые бы умели действительно молиться, мы их как-то, как говорится, сегодня не видим особо, а видим, что мы и священники не научились молиться, и никого мы не научим молиться. И если это когда-то были оптинские старцы, и у нас был отец Иоанн Крестьянкин, и я когда-то ездил к отцу Иоанну Крестьянкину, вот сегодня мы не видим вот этой вот, как говорится, трезвости. Вот как-то решается этот вопрос, вы там, может быть, как говорится, поближе слышите, что задают вопросы, говорят, что что-то, может, надо поменять, что надо как-то, как говорится, нам понимать, что в церковь, наверное, приходит уже какой-то процент от населения. По-моему, у Кураева когда-то читал, что ли, 10% только, как говорится, ходит людей, которые... Вот. Нет, я говорю о другом, что и в других религиях, и в странах есть определенный процент людей, которые вот приходят и являются теми людьми, которые действительно являются членами той так называемой там, или другой церкви. Вот как тут вот, быть? Вот, скажите, пожалуйста,
хорошо.
Порассуждайте да. с нами, объясните, пожалуйста.
Да. Вы нарисовали картину современного состояния наших верующих и правильно указали, что батюшка тоже верующий, значит, состояние и духовенство. Потому что откуда же батюшки? Из того же народа. Не с неба же они приходят. Вот так. Вопрос, как я понял, по какой причине происходит это омерщение и что можно сделать? Причина омерщения, она усматривалась еще в царское время, когда, как кажется, на первый взгляд, наша церковь была государственной, но о состоянии которой очень хорошо сказал митрополит Киевский Арсений в 1862 году. Он сказал не больше и не меньше, как следующее. Церковь находится в жестоком притеснении под видом лукавого попечения о ней. Это в царское время. Ну, вы же знаете, что с Петра I вся власть в церкви принадлежала царю. И так это продолжалось. Ни один последующий император не изменил этого антиканонического, безобразного отношения к церкви. Император во главе, какая-нибудь Анна Иоанновна или Леопольдовна, или Екатерина II. Да что там, что перечислять? Что они делали только с церковью? Глава церкви. Павел I так себя уже официально зафиксировал, хотя этого и не требовалось. И ни один последующий император не снял этого позора с своей головы. Почему я говорю, это не только позор, ересь. Потому что канонические правила в Вселенских соборах прямо говорят, что подвергается отлучению тот мирянин, который вздумает командовать церковью. Правила очень четко говорят об этом. Ни один император, ни грешный, ни святой, все так командуют. Да, в 905 году, когда Николай II дал свободу всем религиям России, Русская Православная Церковь осталась в полном подчинении, по-прежнему. Только она одна не получила свободы, о чем так горько говорил архиепископ Илларион Троицкий. Другие религии созывают соборы, выбирают себе главу. Он писал, только одна Русская Церковь не может ни собрать собора, ни избрать патриарха. Трон патриарший в Успенском соборе Московского Кремля до сих пор стоит пустым. Правда же интересно? Вот, и что мы видим в результате? Посмотрите, что пишет Игнатий Брянчанинов, святитель XIX века. Он прямо говорит, что уже трудно даже, очень трудно найти монастырь благоустроенный. Самое большее, что мы находим там – чистоту, порядок и внешнее благолепие. Но в духовном отношении не находим. Трудно найти человека, который бы действительно мог дать назидание. Он, если кто читал его, посмотрите, что он пишет даже о состоянии монашества. А он говорит так, не будет монашества, не будет православия. Феофан Затворник, помоложе его немножко, писал даже так, еще одно-два поколения, и православия в России не будет. Прошло всего полтора поколения после этих его слов, и наступила революция 17-го года. И смели все, как коровы языком. Все благолепие, все золотые купола, все сотни монастырей, школ, тысячи приходов. Все. Иоанн Кронштадтский, почитайте, что пишет в своих дневниках. Сердце обливается кровью, когда я посмотрю на наш православный народ, что с ним творится. Так вот, такова реальность, которую, пожалуй, так откровенно сейчас никто не скажет. Сейчас нельзя, сейчас у нас возрождение же идет в церкви, правда же? Да, внешне действительно, да. А насчет внутреннего? Не знаю. Я помню, еще был мальчишкой, но чтобы увидеть монахов в театре, на всяких этих представлениях, подчас достаточно даже соблазнительных, даже представить себе было невозможно. на всяких шоу, как говорится, да, ну что вы, сейчас абсолютно. А чтобы монах сидел, играл там на чем-нибудь или бил барабаны, устроил при своем монастыре рок-клуб. Представляете, при монастыре рок-клуб и сам. И это уже я вам скажу, вообще, что такое происходит. И ничего, это можно, правда? Этот монашонок Фоти, ну, симпатичный же человек, ну, вот на него посмотришь, ну, действительно, приятный просто человек. Открытые глаза, ну, вот он весь он в своем голосе. И что? И ему благословение, пожалуйста. Ну, голубчик, ну, пой, тебе дан талант. Господи, а мне вот дан талант в карты играть. Ну, и как же? Зарывать землю разве можно? Ни в коем случае. Что ж, давай, давай. Это что такое? Разве об этих талантах говорит Господь в притче? Кстати, пользуясь случаем, а то иногда действительно слушаешь проповеди, и волосы дыбом встают. Оказывается, таланты – это способности человека, с которым он родился. Господи, все перепутали. Под талантами, о которых говорит Господь Евангелие, подразумевается ничто иное, как степень устремленности к духовной жизни, исканию Бога, исканию смысла жизни. Посмотрите, были какие, вон Достоевский что пишет. «Моя осанна через горнило сомнений прошла». Во, Брянчанинов, у которого вертикальная карьера была, любимец императора, императрицы, красавец, образованнейший человек, талантливейший в мирском смысле слова. Что сделал? Что сделал? Все оставил. Пошел в монахи, одел тулуп крестьянский. Родители отреклись, уж не говорю, император, то же самое. Во какая ревность! Вот это действительно человеку дано 5 талантов. Вот это вот что такое талант. А у кого один? Так, кажется, ну, кажется, немножко, да, верующий, все. Ну и то зарывает. А у кого и ни одного, наверное. Вот о каких талантах идет речь. А тут талант. Гонять мяч по полю. И давай, развивай его. Этим ты угодишь Богу. Просто диву даешься, до какого примитивизма можно дойти. Не понимаешь, что одно и то же понятие, оно же подчас слово, может иметь много разных смыслов же. И тут на этом вот основании, что одно и то же слово, пожалуйте, с вам какая страшная подмена, которая действительно поражает очень многих. Я талант. Представляете? Развивай свой талант, да, певец, артист и так далее. Да, это талант природный, но здесь, смотри, будь осторожен, потому что этот природный, эти таланты такие, они могут только тогда не повредить человеку, а может быть, в чем-то, и даже помочь, если он самым тщательным образом наблюдает за собою и не дает ни на одну йоту ужалить себя змее ядовитой под названием тщеславие и гордыня. В противном случае все это прахом летит. Так вот, оказывается, что происходит? Вот то, что мы назвали омерщение, оно постепенно происходит в сознании и в душах человеческих. Оно имело место до революции. Революции, ну, в общем, нечего и расписывать, и говорить. В наше время, вы действительно упомянули Иоанна Крестьянкина, и боюсь, что уж не последний ли это человек, действительно, от которого можно еще было получить, ну, духовные назидания. Не просто разумные слова, духовные назидания. Не знаю, может быть, кто-то есть, не знаю. Что сейчас у нас остается? Удивительным промыслом Божиим сейчас мы имеем то, чего царская Россия не имела и до царской России не было. Что мы сейчас имеем? Мы имеем возможность прямо знакомиться не с кем-нибудь, а с святыми, настоящими святыми отцами. Книги появились. Для искренне желающего человека, пожалуйста, читай. Ты хочешь лестницу? Пожалуйста. Исаака Сирина? Да. Добротолюбие. Великого Антония, Пахомия, Дорофея. Пожалуйста, если у тебя есть это искорка стремления, если у тебя есть этот талант, а если нет таланта, да хоть, я не знаю, тебе тут 100 и 1000 Антониев представь, ты с ними не будешь общаться. Почему? Они меня не интересуют. Господь посылает то, что еще в чем имеют люди, имеют нужду, потребность. А если никакой потребности нет, что же давать тогда? Так вот, происходит этот процесс омерщения. Что делать? Делать может только одно. Надо все-таки понудить себя, заставить себя читать, назидаться, читать. Исаак Сирин, например, пишет, когда ты не можешь молиться, видишь, не можешь, возьми тогда и читай. Но я сочетаю, не романчики же, понимаете, о чем он говорит. Читай святых, мы перестали читать святых отцов. Что угодно читаем. Журналы, газеты, смотрим известия последние, не последние. Все на свете. Бедные только святые отцы стоят, хорошо, у кого-то еще стоят на полках, а подчас даже и не стоят. Вот до чего мы дошли. Брянчанинова хотя бы иметь у себя. Это же каждый священник просто должен иметь у себя Брянчанинова. Полное вот собрание, сейчас последние 8 томов. Уж его-то хотя бы надо иметь. И каждый человек, у которого есть талант, хоть один, два, он будет обязательно заглядывать туда, поставить за норму себе в своей жизни, за норму поставить, каждый день хоть одну страничку прочитать. Вот единственное, что можно сделать еще в наше время, когда святых наставников нет. Но почему нет, еще раз говорю? Потому что у нас нет. Некому давать их, некому. Сейчас кто нам нужен? Кто нам сейчас нужен? Прозорливцы. Прежде всего, прозорливцы. Второе, чудотворцы. Вот кто нам нужен. А святых наставников мы и так знаем без вас. И без вас знаем. Нам прозорливец нужен. Что будет со мной завтра? Вот что нужно. Жениться или выходить замуж? И на ком, батюшка? Вот мы чего ищем. Не духовной жизнью. Потому, соответственно, и получаем. Что делать, еще раз повторяю. Без чтения, без изучения святых отцов, а уж святые отцы, понимаете, уже это высоко. Брянчанинова. Или хотя бы вот вы сегодня получите игумена Никона Воробьева, который... Просто вот пишет о духовной жизни. Это здесь достойный ученик просто Игнатия Брянчанинова. Вы посмотрите, вот чем нужно назидаться. Вот размышлениями, указаниями о правильной духовной жизни. Только так и приучая себя, то есть начиная учиться молиться, начиная учиться. Потому что просить, что я так говорю, ну просто вот... По своему невежеству я убежден, что почти никто не начинает учиться молиться. Никто не хочет учиться. Считаю, что уже научились. Совершенно не молясь, научились. Так, если мы не будем учиться молиться и не будем назидаться вот творениями святых отцов, ничего не сдвинется с мертвой точки, а будет продолжаться падение все дальше и дальше. будет продолжаться. И в конце концов все окончится полным умертвением душ наших. Вот так. Еще, может быть, что-то? Да, пожалуйста.
Алексей Ильич, протоиерей Иоанн Гощук, настоятель Корсунской церкви, видел картину, как император причащается у престола на месте предстоятеля, то есть перед престолом стоя. Мог ли вообще император заходить через царские врата и причащаться вот у престола прямо как священник?
Ну да. Ну, это, конечно, вопрос, который для нас сейчас не имеет никакого смысла. У нас пока нет императора. Путина пока не пускают еще к престолу причащаться. Поскольку так, что это никакого... Ну, так, просто ради развлечения только этот вопрос. Скажу вам, что уже в Византии император уже был фактически выше церкви. Уже. Вот в чем дело. Цезаропапизм – это не случайный совсем термин. Вы учтите, вам хотя бы один только факт приведу. Вы знаете, сколько в истории Византии было императоров, еретиков? Настоящие еретики. Последние даже были или в католичество переходили, или униатами были. За всю историю Византии никто и никогда ни один собор не отлучил императора от церкви за эти его ереси. Более того, где-то в X веке, или даже в XI, один из патриархов, даже принял решение, синодальное решение, какое? Что император не может быть судим церковью. Слышите, что происходит? Что происходит? Беда. Поэтому не удивляйтесь, что и у нас на Руси то же самое, да. Да, император, да, причащался прямо у престола, как священник. В царские врата. В царские врата входил, не какие-нибудь. Вот до чего мы слабенькие. Единственная церковь, когда была свободная? Самый был цветущий период церкви, когда была полная свобода. Когда находилось наше государство под татаро-монгольским игом. Как это неудивительно. Очень кратенький момент свободы был во время перестройки. Вот, 90-й год, вот здесь, когда власти было не до этого, когда там бурлили. Все, здесь кратенький момент, кратенький, но потом дальше все, извините. Извините, да. Дальше уже. Ну, дальше не будем рассуждать. Вот так, вот так. А сейчас, извините, вот сейчас второй там вопрос, да, еще, да, да.
Может быть, вопрос чтобы немножко даже и наивный, и примитивный. Но вот вы сказали слово такое, которое для меня вдруг обрело какую-то необыкновенную ширину и глубину. Мы знаем, что такое богословие, знаем, что это конечный продукт каких-то наших размышлений, ортопраксия. Да. А вот вы сказали слово «богомыслие». И как-то оно настолько для меня ново, и оно настолько широко. Вот могли бы, может, немножко осветить поглубже?
Ну, я вам привел пример богомыслия. Вот, например, рассуждал вот этот подвижник, когда переворот совершил Фока, военачальник. Господи, что такое? В чем причина? Вот. Причем размышлял не ради любопытства, конечно, совсем нет. А это же было серьезное явление в жизни всей империи, всего народа. Или когда, например, становился какой-нибудь еретик, император-еретик во главе государства. Помните, как состоялся даже Вселенский собор, который, причем там 300 с лишним архиереев, приняли решение, изволися Духу Святому и нам, что почитание икон есть идолопоклонство. Слышите, что творили? Посмотрите, как рассуждал об этом Иоанн Дамаскин, тогда помните. Смотрите, какие были, да, богомыслие – это вот рассуждение. А какие-нибудь скорби с нами происходят, например? Опять тоже вопрос. Какова природа скорбей? Это же вопрос, какова природа? Что Бог меня наказал за мои грехи? Или, напротив, у моего кого-то, у него большая скорбь, а у меня, напротив, а у меня все благо необыкновенное? В чем дело? Что это значит? Вообще, как понять ту же природу скорбей? Слышите, я здесь не молюсь, я просто пытаюсь понять, скорби – это же такое серьезное дело. Вот рассуждение, это рассуждение, какое рассуждение? Не просто над своим глупым умом я буду рассуждать, а посмотри, как пишут святые отцы об этом, что они говорят. И оказывается, ну, к примеру, я привел это, поэтому и скажу, тот же, например, известный очень подвижник, Марк Подвижник, да, что пишет по этому поводу? «Все скорбное и радостное, что происходит в нашей жизни, все это совершается не по определенному действию Божию, а в силу тех духовных законов, о которых не знают невежды». Слышите, кто мы-то? Я как прочитал, знаете, голову в плечи. Оказывается, не Бог каждый раз одного наказал, другого наградил. У соседа сгорел дом, но ему так и надо соседу, да правда же? А у меня, слава тебе, Господи, для чего же я хорош? Помните иудейское-то? Помните иудейское, когда Христос сказал, трудно богатым войти в Царство Божие? Так помните их изумление? Кто же тогда спасется? Потому что богатство что означает? Знак милости Божией к человеку. А эта милость когда только может быть? Когда он праведный. Богатый – значит праведный. Бедный – значит грешник. Слышите, что было-то? Так ли это? Христианство совсем о другом говорит. Ты, может, никого не убивал и никого не обокрал, а ты весь позеленел от зависти. Ты весь в самомнении. И ты хуже любого убийцы даже. Что у тебя происходит в твоей душе? Внешне я праведный. А внутри что творится? Так вот, оказывается, вот это богомыслие, это вот рассуждение о многих таких вопросах, которые связаны с нашей жизнью. Но рассуждение какое? Еще раз повторяю. Рассудить может правильно и хорошо только тот человек, который углублен в чтение святых отцов, читает их, читает, понимает, рассуждает. И касается, конечно, именно духовной жизни. Избави Бог рассуждать о догматах. Очень не советую. То есть не я не советую, а святые отцы не советуют. Вот так. Достаточно знать то, что мы когда-то знали. Так, что-то вы хотели, да, пожалуйста.
Скажите, пожалуйста, можно ли в символе веры переводить слова «дух оживляющий» и «церковь не вселенская», не соборная, а вселенская? Будет правильным перевод или нет?
Ну, дело в том, что я думаю, что вы пытаетесь вставить другое слово вместо «дух животворящего», «дух оживляющий». Да, вы это именно хотите. Об этом, ну, если вы будете то же самое подразумевать, то оно может и ничего. Только зачем тогда это делать? Животворящий, то есть творящий жизнь, уже и так все понятно. Вот. А насчет, да, оживляющий, это уже, так сказать, немножко другой оттенок имеет. Оживить можно то, что мертво было, и я оживляю. А оживотворящий – тот, который творит вообще жизнь, а не обязательно оживляет. Так что даже в этом смысле это уже не совсем будет точно. В отношении же вселенской, я вам скажу, вещи тоже – это совсем неоднозначные. Вселенская на греческом языке значит «экуменический». Вселенский, то есть или по… как сейчас в латинском, также в латинском переводе, это универсальные. Универсальные. Опять то же самое, это не другой смысл. который вкладывается в эти понятия. Вот. Когда говорится «церковь вселенская», да, или «в единую святую и соборную церковь», то под «соборной» это что разумеется? Не в том смысле, что она охватывает все церкви, которые сейчас существуют. Этот элементик есть, но совсем не он главный. Совсем не это главное. И, конечно, вот это универсальное, то есть церковь, опять-таки всеобъемлющее, это совсем не то. Слово «соборное» говорит о другом. По-гречески «пистео эн мио». Апостолики, кафолики, агия, экклесия. Я не в том порядке перечисляю. Почему? Что я хочу сказать? Когда говорится «эн мио», то есть «в одну», это числительное. Когда же говорится «кафолики», то, что переведено на наш русский язык, то о чем идет речь? Слово «кафолики», «кафолос», греческое слово, состоит из двух слов. Это слово состоит одно, состоит из двух слов. «Каф» – это предлог. «Олос» – «олос» – это значит «цельный». Цельный. В каком смысле цельный, объясню вам. Машину можно разобрать на части. И сказать, эта часть одна, другая, третья. Человек, это человеческое тело, это цельное. Нельзя сказать, что оно состоит из руки, ноги и прочее. Это цельный, целостный, единый. В каком смысле единый? То есть целостный олос. Так вот, когда мы говорим о кафолике соборной, то что подразумеваем? Вот этот как целостный организм, неделимый организм, кафолос, кафолики. Слышите? Единый, неделимый организм. А не тот, который состоит из множества разных частей, их соединили, и вот там получилась церковь. Вот что подразумевается, в отличие от первого члена, пистео эн мио, то есть верю в одну. Одно дело одна, мио, а другое дело кафолики соборные, то есть целостную, неделимую, это неделимый организм. Поэтому утверждение, например, вот документы, который был в последнем вот соборе, который сейчас идет на Крите, там в этом документе об отношении к инославным христианским церквам, там в частности написано, что церковь разделилась, что произошло разделение церкви. Это правильно сделали замечание, как может она разделиться? Как все равно организм взять и разделить. У него рука, у этого нога, у третьего голова. Простите, скажу, что за чушь. Церковь неделима. Поэтому все те, которые называют себя церквами, католические, там, протестантские, это не церкви, а это отделившиеся от церкви общества, которые находятся или в расколе, или в ереси, но на самом деле и в том, и в другом месте. Вот что такое. А церковь православная неделима, потому что она кафолос, кафолическая. И одна, и неделимая. Вот так.
Протоиерей Александр Иванов, город Мышкин. Мне бы очень хотелось узнать от вас, участвуете ли вы в издании нового катехизиса?
Что?
Участвуете ли вы под изданием нового катехизиса под который
издание
возглавляет
чего?
Митрополит Иларион Алфеев.
Что издание?
Ну, там собирается катехизис.
Катехизис,
да.
Издание катехизиса.
Да, участвуете ли вы?
Да, понял. Вы хотите, чтобы я перед вами поисповедовался? Да. Понял, да. Хорошо, да. Нет, в этой команде я не состою. В этой команде я не состою и никакого участия там не принимаю. Но его, так сказать, проект поступил, в частности, и в Академию. И наша Академия сделала свои замечания по поводу этого катехизиса. Замечаний огромное количество. Десятки страниц. потому что там многие вещи, которые действительно только удивляют нас, по крайней мере. Я знаю, на нашей только богословской кафедре мы уже сделали 2-3 страниц только, потому что чего там только мы не нашли. Обращают на себя внимание, что там такое количество ветхозаветных текстов, непрерывные к Ветхому Завету обращения. Просто там и новозаветные, конечно, это, конечно, естественно, но поразительно непропорционально огромное количество Ветхого Завета. Может быть, это дань эпохи, которая наступила на Западе. В частности, скажу вам факт, который для вас, наверное, должен быть известен, что в декабре прошлого года, то есть совсем недавно, полгода тому назад, Ватиканская комиссия, специально организованная, приняла решение, санкционированное, естественно, Папой Франциском, да, как его итальянцы называют, Франческо, да, какое же решение там принято? Отныне католикам написано так: не рекомендуется. Вам понятно, что такое не рекомендуется? То есть запрещается. Не рекомендуется вести миссионерскую деятельность среди евреев. Причина, потому что они имеют обетование от Бога, а все обетования Бога от Бога неизменны. Поэтому христиане и евреи, они вместе спасут. Евреи, причем не иудеи даже. Христиане, это же, понимаете, это же не нация. Здесь слово употребляется «евреи». То есть на Западе вот это сейчас идет сильнейшая тенденция. Идет иудаизация западного христианства. Потрясающая просто иудаизация. Это во всем, причем этот идет этот наглядный, откровенный процесс. Еще, по-моему, Иоанн 23 или Иоанн Павел II, не помню, но уже назвал иудеев старшими братьями. Может, вы это помните? Что это значит «старший брат»? Тот, кто заменяет мне отца. То есть за кем я должен следовать? Кто является моим, если хотите, примером? Вы слышите, что происходит? Есть даже термин, не есть, а это один из самых основных терминов современного западного богословия, который звучит не больше и не меньше, как следующим образом. Иудео-христианство. Обратите внимание, что это значит. Вы подумайте, что это значит. Для иудейства Господь Иисус Христос – лже-мессия. Понятно? Понятно. Для христиан ожидаемый иудейский мессия – антихрист. Понятно? Понятно. Соедините теперь. Ох, как ошибался апостол Павел, когда писал: «Какое общение света со тьмой, Христа с Велиаром?» Ну, он отстал, апостол Павел. Римские папы вот к чему повели. Вы слышите? Идет потрясающая иудаизация католицизма. Католик теперь не может проповедовать Христа среди евреев, потому что евреям дано обетование Божие, которое неизменно. Так и хочется спросить, простите, а насчет Иуды как? Неизменно или изменно обетование? Иудей? Да. Еврей? Да. И? Значит, ну что вы себе представить не можете, какой идет сильнейший процесс в этом отношении. Вот, оказывается, какие вещи.
Протоиерей Георгий Живаев, Казанский храм.
Да вы можете мне не говорить, я все равно не запомню имен.
В связи, вот вы упомянули, ныне уже, наверное, межправославный собор. Ваша точка зрения на такое упорство константинопольского патриарха Варфоломея все-таки его проводить, причем под кураторством Америки и в очень закрытом режиме даже для православных СМИ. Единственный, кто там доступен, это, по-моему, редактор католического журнала в Америке, Но даже, как уже известно, вне кулуаров подходить к участникам и задавать вопросы запрещено.
Ну, у вас что-то такое, есть объективные данные, а есть, так сказать, предположения некие. Да. Насчет Константинопольского патриарха. Уже нет никаких сомнений. Еще в 20-х годах, когда патриархом там стал Милетий Метаксакис, это был масон очень высоких посвящений. И вы помните, какие он принял, да, решения о принятии англиканской, например, иерархии. И там целый ряд других. И, видимо, эта плеяда, может быть, уже до него, скорее всего, похоже, что до него, дальше. Это, как видимо, тут я не утверждаю, потому что не знаю, но, судя по поведению, это все были масоны. Тот же, возьмите, Афиногор, не согласовав ни с одним патриархом или возглавителем поместных православных церквей, ничего, взял, снял анафему, например, 1054 года, обменялись снятием анафемы. Жест, который никакого не имеет значения, но показательный. Нынешний, он не вылезает из Рима, всюду он присутствует и ведет, причем не просто не вылезает, а прямо даже заявляет, что наступила эпоха, когда действительно уже вот реально показывается картина полного объединения православия с католицизмом. Прямо так говорит, да, что, может быть, это не в моей будет жизни, но уже ему следуют и некоторые другие митрополиты. Вот какова тенденция. Тенденция это патриархов константинопольских. Это совершенно, так сказать, ну, явление очевидное, и оно совсем не новое. Вот, в отношении собора, ну, что я вам скажу? Ну, вы видели этот перечень вопросов. Он, я бы сказал, странный. В каком отношении? Решать нечего. Все эти вопросы уже рассмотрены, и каждый в отдельности церкви, и вместе обсуждали все эти вопросы. Всем и так ясно, так, ни одного догматического, ни одного канонического, ни одного литургического вопроса. О чем собрались-то? Может быть, только чтобы заявить, что мы будем по-прежнему участвовать в экуменическом движении? Так вы и так все участвуете. А попытались сказать, что церковь разделилась, так тут же получили ответ от очень многих. Церковь не может разделиться. Организм нельзя разделить, как я вот сейчас говорил, кафолически. Нельзя разделить на части. Это вам не машина и не пирог. Вот. Вот такова ситуация. Ну, а насчет того, под какой эгидой и прочее, мы называем страны, Господи. Это поверхность. Мы никогда не знаем, что под сценой. Вы знаете, когда марионетки на сцене прыгают и говорят? Это одно. А кто под сценой, мы никогда не знаем. Америка. Дело не в стране, а дело в том, в той власти, которая существует в мире. Вот в чем дело. Ну, сейчас, может быть, самым таким активным государством, которое осуществляет эту власть, является Америка. Но запросто могут сменить сейчас любую другую точку назвать. Потому что сейчас уже, вы же знаете, что такое транснациональные корпорации. Скажите, к какому государству принадлежат они? Никакому. Идет процесс глобализации. Недаром уже сейчас и по телевидению, о международном правительстве идет речь. И так, ну, все же вы знаете. Поэтому Америка – это так. Ну, сейчас пока символическое слово. Видимо, там с ее помощью. Это главный инструмент осуществления сейчас политики тех, о ком мы знаем очень, очень мало. так кое-какие имена покажут, кое-какие лица, и все. Но знать мы ничего не знаем. Ну вот, например, недавно мне прислали, я посмотрел очень любопытный фрагмент из какого-то фильма или... Нет, из реальных съемок. Какой-то там сейчас проезд открыли, Готтардский, по-моему, проезд в Швейцарии. И туда собрались очень многие знаменитые люди. Но дело не в этом. А какой концерт был по этому поводу был там? Вплоть до того, что там пляшет Бафомет. А Бафомет – это в масонстве, это и есть тот идол, то есть дьявол, да, которому служат черные мессы. И представьте себе, по случаю этого знаменательного события, какие там дьявольские пляски, и в частности, о наш любимый Бафомет. Слышите, что происходит? Вот оно где. Америка, ну так, символ. Верно? Верно, Америка. Но суть не в этом.
Скажите, пожалуйста, вот сегодня, когда приходят католики и хотят принять православие, нужно их перекрещивать? Или не надо? Это первый вопрос. И второй, в отношении той тенденции, которая сегодня развивается в церкви по поводу причащения. Очень многие готовы причащать очень часто, чуть ли не каждый день. Многие священники сегодня рекомендуют причащаться каждое воскресенье. Другие призывают, наоборот, быть более сдержанными. Понятно, что Златоуст говорит, что достоин не тот, кто часто или редко, но тот, кто достойно причащается, вне зависимости, редко или часто. А вот все же, скажите, святые отцы, оптинские старцы, вот такие вот духовники нам известные, Никон Воробьев, как они рекомендовали вот все же какую-то границу, руководство. Чем надо руководствоваться?
В отношении католиков, когда они хотят принять православие, то сам чин приема имеется в церкви. Здесь мы не можем сами от себя чем-нибудь сочинять. Но в церкви какой? Например, в нашей церкви менялось. То перекрещивать, то сейчас, например, не перекрещивать. В греческой церкви, тем более на Афоне, обязательно перекрещивать. Если исходить из сути вопроса и понимания следующего, что таинства сами по себе не существуют, они только функция церкви. Без церкви нет таинств. Вывод. Если мы, допустим, принимаем католическое крещение за таинство, если принимаем за таинство, то есть все, мы сказали, католическая церковь. Понимаете что? Есть, правда, другое еще соображение. Другое соображение, которое может, так сказать, ну, прояснить, почему можно не перекрещивать, принимая не перекрещивать? Оно заключается в следующем, это объяснение, что если сама форма крещения, то есть это погружение или окропление, это не важно, так? Ваптисмос – это не обязательно погружение, греческое слово. Почему-то у нас берут только одно значение. На самом деле это погружение, это омовение, не одно значение. Вот поэтому если в какой церкви, допустим, в католической, лютеранской, я церковь в слове обиходное выражение, так эта внешняя форма совершена верно, то на данный момент у нас говорят, что можно эту форму не повторять, Поскольку раскаяние человека в том отступлении, которое имело место в его жизни в связи с его католичеством или лютеранством, само это раскаяние уже является достаточным для того, чтобы эта форма, принятая им там, наполнилась действительным содержанием. То есть, понимаете, в чем дело? То есть здесь мы тоже говорим, что мы принимаем не таинство там католической церкви, а форму таинств. Но я вам скажу, то, что я вам сейчас сказал, это уже защита. На самом деле вы сплошь и рядом найдете утверждение, что мы принимаем таинства католической церкви за действительные. А если это так, тогда простите, мы уже едины. Что нам еще объединяться? Нет таинств вне церкви. Понятно? Вот в этом опасное дело. Это очень опасное. Ну, повторяю еще раз, греки перекрещивают. Вот так. Если бы можно было, надо бы и нам тоже это самое делать. Но я боюсь, что здесь, так сказать, могут наступить сложные моменты. Вот. Ну, в отношении причащения, я вам скажу, это с формальной точки зрения, ну, я бы сказал, даже с канонической точки зрения, формальный вопрос очень непростой. Например, Никодим Святогорец, известный подвижник, ну, написал фактически, я вам скажу, целую апологию причащения чуть не ежедневно. А уж что в неделю уже, так сказать, много раз, это да. Чуть ли не каждый день Никодим Святогорец. Причем с очень хорошим обоснованием. С очень хорошим. Так? С другой стороны, истории церкви на примере жизни очень многих святых говорит и о противоположном. Помните житие Марии Египетской? Наступает Великий пост, а все монахи расходятся. Уж кажется, когда бы причащаться, так это бы Великим постом. Уж каждую неделю-то непременно, да там и прежде священные. Нет, вообще расходились до Пасхи. Еще раз надо сказать так. Поэтому дело не в форме, а дело в содержании. Тот, кто может готовиться. А что значит готовиться? Тот человек, который действительно искренне сознает себя грешным, действительно искренне кается перед Богом, действительно может провести хотя бы один день перед причастием по-христиански, то есть без рассеянности, без суеты, уж не говорю там и желудок, и свой язык удерживать от всего. Более того, в молитве, покаянии, чтении Слова Божия, святых отцов, тот, кто может так, и у него искренне есть вот желание действительно приобщиться святых тайн. Хорошо. Ну что ж, пожалуйста, причастись и два раза в неделю, и каждое воскресенье. А если ты этого не можешь, если для тебя причастие становится, знаете ли, как каким-то просто обычаем, когда уже у тебя все теряется, прямо теряется, сокрушение о том, кто я есть, что я подхожу к святым тайнам. Господи, прости меня! Если нет этого сокрушение сердечного, нет покаяния, нет соответствующей подготовки и душевной, и телесной, то то лучше пусть и не подходит. Потому что не кто-нибудь, а апостол Павел пишет, суд себе тогда ест человек, не рассуждая тело Господне. И оттого многие из вас, вы слышите, явление-то уже было в то время. И он прямо пишет, оттого многие уже болеют и умирают. Я отсюда, мы должны понять, какая колоссальная ответственность на священнике ложится, когда он разрешает то или другое. Ой, как нужно быть внимательным и смотреть. Если теперь делать, попытаться вывод, то я вам скажу так. Святые отцы говорят, основной мыслью, которая должна руководить нами в нашей жизни, является «нет добродетели без рассуждения». Нет добродетели без рассуждения. Второе – «все без меры от дьявола». Я вам привожу святых отцов. «Все без меры от дьявола» можно очень легко превратить и само причащение в какой-то обычай. Тогда это будет беда. Но может, действительно может быть. Иоанн Кронштадтский, помните, почти каждый день причащался. Более-то он говорил, когда я не служу, я прям теряю все свои силы даже. Но посмотрите, как его душа была наполнена каким покаянием. Почитайте его предсмертные дневники. Боже мой, опять я разгневался, опять я осудил. Опять, какое покаяние только в нем присутствовало. Вот, оказывается, что требуется. Избави Бог здесь формализовать. А то пасхальные недели, когда разговелись, о, да, но тут можно уже и без поста. Можно. Ничего себе! Тебе сказали, вот это лекарство, ни в коем случае нельзя принимать, если ты съел что-то жирное. Это лекарство будет тебе ядом. И он скажет, ну да, это верно, но если это праздник, а почему бы мне и не выпить это лекарство, наевшись сала? Врач скажет, ты что, с ума сошел? Ты отравил себя, ты убиваешь. Разве можно тут подходить к таким вещам на основании того, что это праздник или не праздник? Иоанн Златоуст, ух, как сильно говорит! Не смотри на то, праздник это ли будни, особый день или обычный, он там перечисляет, для того, чтобы причаститься. А причащаться может только тогда, когда ты сможешь подойти к это, к нему, к чаше, с душой сокрушенную, с покаянием. Вот что пишет. Вот только когда ты можешь подойти и не быть опаленным, огнем этого святого таинства. Вот, оказывается, иногда, да, кому-то можно разрешить, и каждую, может быть, неделю, если он будет пятницу поститься, и субботу тоже будет поститься, и будет субботу ничем другим не заниматься. Вот. Как только молитвою, чтением Слова Божия, никаких суеты, ни прочее. То есть весь готовится. И самое главное, чтобы он увидел себя грешником. Если он не увидит себя грешником, а слава тебе, Господи, я каждую неделю причащаюсь. О, ужас! Все, это смертельная угроза для человека. Он уже мнит о себе. Тогда беда, тогда катастрофа. Тогда надо прямо отлучать его уже на целый месяц, чтобы он немножечко хотя бы очнулся от своего самомнения. Вот, видите? Так что помоги Бог батюшкам решать эти вопросы.
В связи с вашими вот, словами о принятии славы друг от друга, у меня такой вопрос. Вот, как с вашей точки зрения, вот, чем отличаются, безусловно, разные такие понятия, как с одной стороны послушание и уважение к старшему, например, по сану, вежливость по отношению к старшему, по сану, с одной стороны, и подхалимство, лесть, вот это вот патока, как вы говорили, вот какие четкие отличия, на ваш взгляд, какое ваше мнение? Вот какие четкие критерии, как отличить одно от другого? Спасибо, Господи.
Самый главный критерий находится в душе самого человека. Я могу делать, понимаю, человек сегодня, допустим, именинник или что-нибудь такое, и высказать ему добрые пожелания. Но не говорит, что хотя бы, правда, у вас ноги и нет, но вы просто удивительный спринтер. Да. Хотя, правда, глаза у вас не видят, но вы скажете, вы вам бы только быть этим, как их стрелок, снайпером. Не лгать. Пожелать. Желайте. Пожелать, конечно, можно. И помощи Божьей, и все чего угодно. Но когда начинается восхваление, а вот вы, ваше вашество, Боже мой, и вашество стоит, тает, да. Да чего же я хорош, лучший в мире. Вот тогда, товарищи, главный критерий внутри души. Я знаю, когда я лицемерю, человеку угодничаем занимаюсь, или я действительно считаю, что действительно надо поздравить это, и надо пожелать. Хорошо, очень хорошо. Да, например, скажите, ваше, не грешите вы, прекратите вы грешить. Когда же вы перестанете грешить? Ой, архиерей сразу вас наградит тогда. Я шучу, конечно. В общем, критериев внутри. Это надо, конечно, прежде всего иметь в виду. Внешних критериев, по-моему, не существует почти. Ну, хорошо, отцы честные. Спасибо вам за ваше терпение. Да. Ну, что ж делать? Приходится терпеть же. Терпеть приходится.